Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Напомню быстро, что нас можно не только слушать, нам можно написать, например, в мессенджер 968-766-3311. В Телеграме работает бот «Радио Спутник». Обязательно комментарии там принимаем. Нас можно посмотреть ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб. Все это работает. Нам можно позвонить в прямой эфир 951-0566. Номер телефона прямого эфира. В эти полчаса. Ух, тема горяченькая у нас будет. В студии также Артем Буфтяк, шеф-редактор спецпроекта РИА Новости Донбасс, 1914-22. Артем, приветствую.
Добрый день.
Темку, я даже вот не знаю, на самом деле, когда ее начинаешь разбирать, кажется, что и лезешь в какие-то и учебники истории, и какие-то комиксы, и какие-то не самые свежие, не самые правдивые телевизионные программы, потому что все это касается оккультизма, сатанизма и вот подобной ереси. Весенние сообщения о том, что украинские военные за помощью обращались к нечистой силе, отдают желтыми заголовками и газетами, вот прямиком из 90-х откуда-то. Однако и не раз, и не два приходили сообщения о том, что на местах стоянок ВСУ и других украинских военных то пентаграммы обнаруживают, то капище, то символику, атрибутику, которая сопутствует и вуду, и черной магии, и оккультизму, и какой-то другой прочей чертовщине. Ну и тоже многим памятны кадры, и фото, и видео, когда во время массовой сдачи в плен азовцев на снимки фотографов попадали откровенно сатанистские татуировки или татуировки, которые что-то подобное намекали на что-то подобное. Навевали. Вопросов и опасений становилось еще больше. Вот как это помогает? Помогает ли это вообще? И каков вот действительно многолетний опыт уже общения с подобной средой, с подобной областью как раз-таки в регионе будем беседовать прямо сейчас. Артем, я так понимаю, у вас есть некое резюме, некое досье по данному вопросу, накопленное за несколько лет. Для людей, у которых это действительно вызовет какое-то неприятие, отторжение из серии, опять нас парят какими-то, не знаю, экспресс-газеты. Не дай бог кто-нибудь рекламы посчитать, но что-то вспомнилось, или спид-инфо. Это действительно что-то подобное попадает?
Ну, есть случаи, да, доказанные. Есть доказательства и фотокорреспондентов, которые работают на местах. И, собственно, те вещи, которые публиковали сами добробаты, нацбаты. Там Азов не стеснялся публиковать ролики о том, что у них есть вот капища языческие, они там и Перуну, и Велесу поклоняются, и как в фильмах режут руку, чтобы пустить кровь и попросить вот защиты у настоящего славянского бога. У них же патетика вот эта вот вся есть про древнюю культуру, которой мы тоже в спецпроекте касаемся. И, безусловно, вот как вы сказали, вызывает, конечно, это ну, либо легкую усмешку, либо негатив у аудитории, потому что ну, в это верится с трудом. Там, касательно татуировок, ну, какой любитель металла, а чем дальше мы отправляемся, тем ярче это будет, не бил себе, там, не знаю, пентуху или еще что-то. Даже на молодежь посмотреть. Ну, у кого-то есть кулон, у кого-то есть футболки. Это...
У нас иноагенты некоторые 3/6 себе на вот, популярные.
Вот, например, любимые. Да, число зверя. То есть, сама символика, вот такая сатанинская, она, конечно, не является доказательством того, что человек, там, правда, верит в это, и, там, является оккультистом, сектантом. Это во-первых. Во-вторых, конечно, нельзя сказать, что все... там, бойцы ВСУ, все участники нацбата, они являются сатанистами. Это будет... Ну, всех под одну гребенку нельзя. Есть доказанные случаи, мы можем говорить только о них. Вот о таких случаях мы в нашем спецпроекте «Донбасс. Геноцид. 2014-2022» и говорим. У нас выходила статья на той неделе, которая такой небольшой резонанс вызвала. Там были показания, точнее, комментарии и доказательства двух специальных корреспондентов. Это Александр Егорцев и Андрей Казаков. Вот они с нами поделились, они рассказали, что они видели. Они нам переслали свои фотографии, свои интервью с добровольцами там, военной структуры ЛНР, ДНР, которые ну, большего насмотрелись как раз-таки за эти 8 лет. Поэтому можно ли говорить о том, что сатанисты есть? Ну, наверняка. Наверняка есть люди, которые вот этим всем увлекаются и, наверное, правда верят, что какие-то силы могут им помочь. Нас здесь интересует скорее другой вопрос, морально-этический. То есть человек, который в парадигме которого появляется вот эта темная сила, да, он, наверное, от себя общечеловеческую мораль отодвигает. И, наверное, ему легче пойти на какие-то жестокие поступки, на какие-то преступления. Потому что в его системе ценностей
Ну да, фильтр смещается, допустимо.
Безусловно. То есть мы говорим скорее про это. И там взрослого человека, наверное, ну, не удивишь тем, что кто-то там поклоняется сатане. Да, ну и пусть поклоняется, если никому не мешает.
Ну, если это, как это с законодательством соотносится, давайте еще уточним.
Да, но... И кто-то скажет, а что, в России нету таких? Да есть, конечно, конечно да. есть. Но разница ключевая заключается в том, что в России этим людям оружие не дают, их не берут в ряды МВД, их не берут в ряды ВСУ, ну, то есть официальной армии, потому что национальные батальоны, нацбаты, добробаты, они же приписаны либо
так
к МВД...
Так скажем, аналогов ВСУ, потому что вы сказали, россиян не берут ВСУ. Суть в том, что не занимаются правоохранительной деятельностью или...
Конечно, они абсолютно вне закона. Это маргиналы, которые занимаются какой-то подпольной деятельностью, шухерятся, прячутся, не вылезают никак. И там то, что мы узнаем в сводках, знаете, кто-то кого-то убил, и оказалось, что он был там сатанистом. Да, но это не люди, которые с оружием там ведут войну 8 лет. Вот про это нужно говорить. То есть нет, никто не говорит о том, что все, кто воюет на стороне там киевского режима, они сатанисты. Но есть ли среди них люди, которые вот этим искренне увлекаются, верят в это, да, и доказательства есть.
Артем, разрешите такой момент, вот немножечко некрасиво даже мне сейчас подумалось, потому что вы обратили внимание в первую очередь на морально-этический аспект, вот меня заинтересовал в первую очередь все-таки информационный, потому что даже если человек во что-то не верит, но используют это как информацию, как средство запугивания, это же очень серьезный механизм, это причем механизм устрашения. Я сам могу не верить вообще ни во что, ни в черта, ни в дьявола, ни в татуировки, ни в какие числа. Но если я эти символы точечно разбросаю, если будут определенные средства массовой информации, блогеры или иные какие-нибудь лидеры общественных мнений, которые об этом расскажут, ребят, у меня такая броня будет, как это сказать, дополнительная, которая будет еще и психически, психологически давить, а я при этом совершенно неважно, чем я интересуюсь и чем я занимаюсь, и какая вообще у меня религия.
Ну, все так, и эта деятельность, да, она ведется там годами, давно уже. Оценить там масштабы этого, я думаю...
Просто в той же статье, опять же, были комментарии, что вот мы стараемся не трогать эти вещи. Это же значит, человек боится.
Бойцы...
Это значит, да, вот непосредственно человек, который на месте, военные корреспонденты, которые на месте... Они же, не знаю, мне кажется, это шаг будешь бояться ступить лишний или какое-нибудь даже не слово, а слог лишний сказать, чтобы, а вдруг, вот это из серии.
Ну, потому что одно дело, когда тебе в фильме показывают такую штуку,
а другое дело... Вот это видишь, конечно. Может быть и постанова, и какая-нибудь инсценировка совершенно запросто для психологической атаки.
Легко. Ну, слушателям там коротко объясним, мы-то статью читали, то, что там было найдено, ну, скажем так, алтарь, там был ковер с винтограммой, с козлом, какой-то солдатик игрушечный подвешен, всякие непонятные подсвечники.
Без ноги на веревочке.
Без ноги на веревочке, все так. Маска дьявольская. И вот это вот все было в куче на позиции, которые до отступления, до того, как их выбили оттуда военнослужащие ДНР и ЛНР, они ее занимали. И как бы вот когда они сталкиваются с тем, что вот вчера условно здесь были наши враги, а сегодня их здесь нет, но они оставили после себя, ну, очень странные вещи. И у меня, человека, который я там агностик, например, я бы тоже этого не касался, потому что да черт его знает.
Но... На всякий случай.
На всякий случай.
Не нужно трогать тигра за усы, да?
Ну, тут даже вот просто такой психологический, мне кажется, механизм срабатывает. Если ты человека... определяешь как психопата какого-то ненормального, ты с ним связываться не будешь. Ну, то есть я условно увижу человека, обвешанного всего чем-то подобным, цепями, какими-то пентухами, ну, я пойму, что, ну, не надо, наверное, с ним беседы заводить или еще что-то, лучше пройти стороной.
Объяснять, что он не прав.
Ой, ну, естественно. Поэтому, да, тут с точки зрения психологии, наверное, как вот дополнительное устрашение, это работает. В том числе и бей своих, чтобы другие боялись. Вот этих тоже свидетельств мы находили огромное количество. Там в Добробатах у нас был материал про преступление батальона «Торнадо». Это один из национальных батальонов тоже. Он был там сформирован еще на базе расформированного за мародерство батальона «Шахтер». То есть очень большие вопросы к МВД, которая выдавала оружие людям, которых они уже поймали на мародерстве и там преступлениях по разным статьям. И у них там были порядки совершенно отвратительные. Они, когда приходили добровольцы, нельзя было их покинуть, паспорт отбирали, людей запугивали. И в их рядах были там всякие странные персонажи, которые рисовали пентаграммы.
Вполне себе вы сейчас описываете секту или культ. Ну, не любой, не типичный, но элементы, которые запросто присущи.
Да, и самое главное, что доказательства этих преступлений, это там не мы условно пишем, а мы работали с данными, которые предоставляла прокуратура Украины, потому что конфликт там был очень серьезный, потому что все ветераны вот этих боевых действий, как это как называется, АТО, они же баррикадировали суды, где происходил суд над бойцами Торнадо. Они там выступали с маршами, с пикетами, депутаты, бывшие выходцы национальных батальонов, давили на власти. Там прокурор, главный прокурор Украины, он вступал в открытую конфронтацию с другими представителями власти. То есть, условно, этот вопрос с доказанными преступлениями, зверствами, они насиловали людей, убивали их, грабили. То есть там разбой, изнасилование и убийство — это вот основные пункты, по которым было, ну, такое количество, там 80 томов, кажется, я сейчас боюсь ошибиться, ну, там страшное количество было доказательств этого. Мы это тоже в материале все рассмотрели. И если человек говорит, что это наша выдумка, мы всегда можем сказать, ну, это не наша выдумка. Значит, выдумала прокуратура Украины. Вопросы туда. А по поводу истории, вот в самом начале диалога вы сказали, вот эта же деятельность, она ведется... Тут же какая история? Оккультизм. Сатанизм? Окей. Но язычество, поклонение Перуну и ритуалы, это тот же самый оккультизм. А не хочется проводить параллели, уже набило оскомину, но, условно, была у нас европейская страна, где пришли к власти люди, обвинявшие конкретную национальность во всех своих бедах. Ладно, если кто не доехал, я говорю про Германию, про нацистскую.
Ой, слушайте, таких примеров в Европе очень много.
Безусловно.
Мы в 90-е пережили, когда на Балканах одну конкретную нацию во всем обвинили.
Все так.
Это не только в той самой стране в 30-е годы было.
Но там же на государственном уровне тоже шла пропаганда величия нации, древности, оккультизма, вот эта сила крови и так далее. И здесь параллель абсолютно четкая. У нас был материал про образовательные учебники. Они же занимаются... Вот как развалился Союз с 91-го года, потихонечку начинается как бы разрыв от официальной, такой от общей истории украинского и российского народа. И там начинают вот эти истории, что, значит, Русь пошла с Киева, то были москали, они все украли, мы древняя цивилизация, мы все придумали, подводные лодки придумали казаки, значит, нас всех унижали, покоряли, мы боролись. И там же рядом, как бы вот с этой литературой, с учебной, идет литература там про язычество, идет литература еще про что-то. То есть, получается, что у нас был подкаст, я еще занимаюсь подкастами, к нам приходил психолог, и у нас была тема про конспирологию. Он очень хорошо и емко выразился. Он говорит, что человек, который поверил в одну конспирологическую теорию, чаще всего поверит и в другую.
Ох, я бы побеседовал, не согласившись с ним.
Ну, это общая история.
Да-да-да.
В частности, конечно.
Которая, и здесь... которая говорит о доверчивости человека, да, в первую очередь. Готовности поверить. Вот
и
так.
Самое главное, получению простых вопросов. То есть объяснять там тяжелую политическую, социальную, экономическую ситуацию простому человеку, который работает, у него нет на это времени. Очень сложно.
А сказать, что галлы пришли с Галичины, это намного проще.
Абсолютно точно.
Пример Небензи из недавнего.
А потом, когда ты ему говоришь, что вот эту конспирологическую теорию ты ему скармливаешь, вторую, третью, потом он идет в Нацбат, а там ему ребята объясняют, что так Перун-то у нас вообще-то бог наш. И все. То есть здесь как бы понятно, что, опять же, может прозвучать как бред, но это очень поэтапный вопрос. В общем, человек постепенно отказывается от какой-то критической оценки того, что ему преподносят. И на выходе мы вот это как раз-таки имеем. И работа эта была там планомерная. Причем и на территории России. У нас был материал про ЦИПСО, Центры психологических спецопераций. И там хакерская группа «Берегини», они же там чудовищные материалы публиковали про то, что митинги даже организовывались на территории России силами Центра психологических операций Украины, что запугивались кандидаты у нас здесь и проводились такие, как бы... то есть кандидату якобы писали люди, сторонники там «Единой России», и его запугивали идти на выборы. То есть вот до такого доходило. И мы стараемся вот за эти 8 лет показать всю многогранность. Там есть у нас материал про то, как инструкторы НАТО проводили обучение. А это тоже вот, с одной стороны, вот Я простой читатель. Мне говорят, ну, кто-то приехал, дал нам оружие, еще и пользоваться им научил. Ну, здорово. Я условно сегодня эту же новость прочитаю про Россию, я подумаю, правильно, не надо отставать от мира. Но если включить...
Израильской разведке все завидуют, давайте возьмите у нее мастер-класс.
Например. Легко. Но здесь же мы упускаем главное, что когда вы открываете двери и не куда-то, а в собственные силы вооруженные, получается, инструктор приехал, он может кого-то завербовать, он может провести какую-то историю на местах. И получается, а кому войска страны-то начинают подчиняться? Действующей власти или тем, кто приехал, обучил их и что-то рассказал? Ну, то есть здесь огромное количество вопросов, которыми так сходу, да, мимолетом, ты не задашься. Вот мы на это стараемся обращать внимание и говорить про то, что, опять же, доказано.
А вот если немножечко чуть шире посмотреть на ситуацию, я не хочу здесь никого оправдывать или, наоборот, кого-то обвинять, но это не связано ли с каким-то с общей ситуацией в мире, когда стало меньше источников, которые однозначны, меньше авторитетов, которые точно. Вот вроде говорят, это плохо, а давайте в плане изучения возьмем и поизучаем, в плане информирования возьмем и расскажем. Потому что пнуть Роскомнадзор за то, что блокируют определенные страницы Википедии или определенные порталы, готов каждый, а на деле-то оно все с этим связано. Потому что если бы у человека был однозначный авторитет, он бы пошел бы, проверил, перечитал. А здесь нет, я вот загляну сюда, вот мне действительно какой-нибудь условный инструктор, не обязательно военный, подкинет еще литературки.
Ну, смотрите. Во-первых, понятно, что мысль не свежая, но я думаю, многие с ней согласятся. У нас скорость и жизнь увеличилась, и поглощение информации. Да. Новостные агентства просто обязаны этим скоростям соответствовать. То есть, если появилась какая-то новость, и там вы ее не дали, будут вопросы, почему ее отработали быстрее, там, ваши коллеги. Соответственно, проверять какую-то информацию очень сложно. Нужно, в любом случае. Но недоверие появляется именно поэтому, что ссылаются на каких-то экспертов, а потом выясняется, что эксперты дутые фигуры.
В интернете написано. Когда, пацаны, в интернете меня обманывали? Вы что, святой дело?
Ну, например, и в том числе Википедия. Поэтому это та действительность, которую можно ругать, но нам придется в ней жить. Приходится жить. Это во-первых. А во-вторых, правильный подход самому все проверять, но откуда у человека найдется время каждую новость, которую он в течение дня видит, там, читает, проверять. Люди работают. Для этого нужны как раз-таки СМИ, которые честно во время своего рабочего времени...
Занимаются факт-чекингом, абсолютно точно.
Речь.
Ну, вот. Здесь было больше о том, что это некая общемировая, что ли, ситуация. Просто
однозначно.
Она такое ощущение, что вот усилилась и клиньями сошлась, вот и на событиях очень хорошо примеры привели, начиная с 30-летней давности, и примеры о том, что одна нация может быть немножечко ровнее, это тоже есть. Мы про это анекдоты слушаем и какие-нибудь комичные истории пересказываем про выкопанное море, да, или про подводные лодки. Но это действительно есть. Почва у этого есть, фундамент у этого есть. Да и в целом, наверное, вот у какой-то такой мистичности и был некий налет крутости, продвинутости. А с распространением различной, как это сказать, культуры подобной, это дополнительную популярность получать через комикс. Я сам очень люблю фильм «Хеллбой». А там же вот как раз про это. Про нацизм, сатанизм, оккультизм. Пожалуйста.
Все так. А в новом «Хеллбое» там еще и антисоветчина прекрасная, которая вот выходила недавно. Тут еще тоже, вот смотрите, мы там ругаем, да, граждан Украины, которые в это верят.
Нет, давайте так, мы ругаем тех, кто в это верит и творит военные преступления. Те,
да,
кто в это верит,
безусловно.
Дома втихаря читает книжечки, да без проблем. Вы правильно сказали, это есть в каждой стране и в России тоже.
Да, да. Все, тогда вы этот тезис мне зарубили.
Прошу прощения, ну просто
давайте
несколько
дальше.
Раз
не,
провели.
Все правильно.
Это действительно правильно, это понятно.
Просто здесь же тоже там морально-этического вопроса мы не будем касаться, кто там виноват больше, кто меньше. Но тут больше же интересно, что дальше-то, что делать, как классик говорил русский. Потому что, ну хорошо, когда-нибудь это закончится, дай бог. А как людей-то мирить? То есть у нас было, кстати, несколько там материалов фундаментальных. Мы касались там вообще истории раскола. Почему произошло-то? В чем конфликт-то? Когда он образовался? Почему, ну, условный Запад и условный Восток Украины видели там движение свое в политическом поле по-разному? И там это все корнями, к сожалению, уходит действительно Возможно, в то, что упирает киевская власть, что давно эти противоречия были. Ну, потому что там западная часть, они были, входили в состав европейских государств. Восточная часть в состав Российской империи. Просто, наверное, лодку до Евромайдана, да и просто до Майдана 2004 года, никто особо не раскачивал, и вроде как, ну что, у нас тоже многонациональная страна, условно. Но мы же... дружим,
да,
с соседями.
И есть определенные люди, которые говорят, что вот если бы мы присоединились регионом к Китаю, было бы лучше.
О, Господи.
А вот у нас, допустим, какой-то регион вообще самостоятельность готов проявить. И такое есть? Есть. Я сейчас не распространяю эти идейки, но это слышно, это видно, это можно почитать или посмотреть чуть не вот по двум запросам в Рутюбе.
Ну вот, поэтому как бы главный вопрос, что делать дальше, наверное, там эту же работу, да, по... выявлению фейков, да, нужно будет вести кому-то, может быть, новой власти, которая там появится или еще что-то. Но это все очень серьезно, и там за вот эти 8 лет видно, насколько масштабной по всем фронтам эта история, непонятно совсем кем, но велась. Начиная от учебников школьных, там, когда у вас ребенок поет «Батька наш Бандера», а потом в Верховной Раде депутаты поют «Батька наш Бандера», а потом выпускники престижного военного института получают дипломы под песню «Батька наш Бандера». И когда 9 мая люди приходят возлагать цветы, а там, там радикалы памятники громят, срывают ленты с ветеранов и кричат про то, что это оккупанты, вы поддерживаете врагов Украины, ну, как бы это вызывает большие вопросы, потому что если картина мира так сильно сместилась, то вот к слову-то, картина мира сильно сместилась, и как потом уживаться-то? Поэтому раскол, по большому счету, и произошел, что там фундаментально воззрения людей отличались. Когда вопрос этих воззрений касался. Потому что когда все работают, занимаются своими делами, воспитывают детей, ходят на рыбалку, не до того, на каком языке кто говорит и кто кого оккупировал.
Я с вами согласен, вы очень во многом виноват. Широкополосный интернет и большое количество свободного времени.
Вот о том и речь.
А есть альтернативная идея, и не то чтобы альтернативная идея, а готовность ее услышать. Мы говорим про Украину, про отдельные регионы, про те регионы, которые сейчас потихонечку начинают от этих зловредных идей освобождаться. Пустота возникает, а пустота в природе существует очень проблемно. Что-то такое. Вот будут люди готовы воспринимать, ну, как-то сказать, иначе, по-новому или просто что-то другое?
Да они уже воспринимают, опять же, благодаря широкополосному интернету. У нас с вами прямо сейчас есть возможность посмотреть какие-то диалоги с гражданами Украины, в том числе западных областей. И одно дело, когда они там за эти 8 лет смотрели, читали там государственные средства массовой информации, а вот эта вся война происходила где-то там с колорадами, это одно. Когда они видят танк, который у них во дворе стоит, чтобы по нему ракетного удара не произошло, потому что рядом мирные люди, у них, наверное, что-то в голове смещается. И вот эти все истории, когда им там главный прокурор Украины говорит, что вообще-то национальный батальон убивает и насилует людей, а они считают, что, ну, это местные разбираются, дележка власти, это же национальные герои. А вот когда эти национальные герои появляются в поле зрения на расстоянии вытянутой руки, они видят то, о чем им говорили, но чего они не слышали, наверное, картина мира меняется немного. Вот. Ну и как бы, если какие-то поползновения остановить этот конфликт с точки зрения, ну, с позиции там официального Киева, я его особо не вижу. А мне кажется, что власть, которая не пытается предотвратить или тем более закончить войну, ну, она симпатии, наверное, у людей вызывать не будет. Ну, когда вам президент говорит, мы будем бороться до последнего украинца, много ли найдется украинцев, которые захочет стать последним?
Мне почему-то казалось, что первоисточником был все-таки заграничный политик, но да, это ну, очень легко можно было.
Повторяли, я думаю, они все.
Если резюмировать, подытоживать, наверное, да, давайте подчеркнем, что этот оккультизм и сатанизм полностью все 100% голов не занимает, но при этом является неким символом, неким таким фактором, который подчеркивает всю эту ненормальность ситуации и которая дополнительное психологическое какое-то воздействие имеет.
Деструктивное,
в том числе
да.
На людей, которые с этим будут жить, которые с этим живут и которые с этим что-то должны делать.
Все так. Ну, это есть, это доказано. А вот что делать дальше с этими людьми? Не знаю, возможно, какое-то перевоспитание возможно, но отказаться от этой идеологии будет трудно, наверное, им. Надеюсь, что откажутся.
Вы так это называете еще главной идеологией? Я вот здесь
это
больше...
система ценностей, комплексная. Да, да, да. Ну, начиная там от сатанизма, заканчивая в целом тем, что рядом враг, они нас ненавидят. Исторически они хотели нам там зла и смерти. Это же не про то, что человек в целом адекватный, он вообще абсолютно адекватно оценивает действительность, способен к критическому анализу, просто сатану верит. А во всем остальном он прекрасный, объективный человек. Это так не бывает.
Ну, по идее, должна же как-то здесь еще навести на мысль, что здесь что-то не так. Вот, как это сказать, тот факт, что все в куче, что и сатанизм, и хэви-метал абсолютно точно, и какая-нибудь комиксовская штуковина, и вуду, и вот это какая-то агломерация всего несочетаемого. Просто, но просто крутого и прикольного.
Да ну почему? Не, ну смотрите, хэви-метал и комиксы — это лишь средство донесения какой-то идеи.
Но
это
какая
важно понимать.
Эффективная зато при этом.
Да, безусловно, но это не сама идея. Комиксы, музыка — это не идея.
Я имел в виду, что различными вот этими путями, различными идеями, символами и элементами, вот как-то оно все в лоскутное одеяло собирается.
Коричневое, да.
Вот, это вы общий цвет выделили. Я больше вел к тому, что одно совершенно не факт будет сочетаться с другим, потому что вуду — это из одной культуры человеческой, а оккультизм — это немножечко из другой.
Да.
В общем, здесь стоит, конечно же, разбираться. Давайте еще раз напомним. Спецпроект РИА Новости, Донбасс, геноцид 14-22. Все ищется, все легко можно найти. Не только почитать, но и посмотреть. И фото, и видеоматериалов предостаточно. А в прямом эфире на радио «Спутник» об этой весьма любопытной, мягко говоря, ситуации рассказал шеф-редактор этого спецпроекта Артем Буфтяк. Артем, спасибо огромное.
Вам спасибо.